Рабанитыта прожила очень долго во Фокиме, постоянно обстреливающемся городе, и поэтому ей что рассказать и чему...
Извините, я хочу спрашивать, Россия начала бомбить Украину, Киев и даже Львов.
И даже Одессу и так далее. Да. Значит, там Одесса, большое,
да, конечно, я сказала Львов, потому что Львов считается самая восточная, самая западная точка Украины. Туда же перебежали все, как называется, израильское израильское консульство, американское консульство. Они все убежали в Львов. А Львов, потому что это самая дальняя западная точка, поэтому если Львов бомбится, бомбится вся Украина. Да. Нахон, Марина, вы совершенно правы. Всевышний, чтобы нас спас, и чтобы у нас все было хорошо. Первым делом, мы каждый Рош ха-Шана, мы молимся за весь мир. Мы должны молиться за весь мир, во всем мире, во всех странах. И чтобы всюду был только мир. Это первое дело. Все люди – это люди, и мы за всех очень сильно переживаем. Также на Украине есть очень много евреев, которые знают, что они евреи, которые не знают, что они евреи. Это вторая вещь. А третья, извините, что я так говорю, это надо понять, что это ужасное, хакрана на русском, на иврите это называется, это ужасное влияние на весь мир, потому что сейчас все страны, включая Иран, включая Китай, понимают, что они могут делать, что они хотят, и западный мир не шелохнется. Понимаете, что тут делает Россия? Россия, она кого-то как представитель этих стран. Это так началась Вторая мировая война. Немцы вошли в Судеты, и никто еще не... Все кричали, ничего не сделали. И так началась Вторая мировая война, которая закончилась, как вы знаете, ужасно. Россия находится у нас в Сирии. Поэтому если Россия понимает, что можно войти в Украину, и никто ничего не поможет, Украина – середина Европы. Я не хочу ничего продолжать дальше. Чтобы Всевышний нам помог всем во всех местах, все в руках Всевышнего. Мы знаем, что все только к добру. И мы должны знать также, что все только во имя еврейского народа. И мы как раз сейчас перед Пуримом. И то же самое, как это было во время Пурима. Значит, мы были в изгнании 70 лет в изгнании Вавилона. 70 лет изгнания заканчиваются. И приходит время построения второго храма. А мы не готовы. Мы ссоримся, мы спорим один с другим. Мы занимаемся нашими каждодневными вещами, нашими мелкими ссорами, спорами и дележками. И тогда приходит время уже построения храма. Все, есть какая-то конечная дата, которая до этого еврейский народ должен дойти до этого состояния. Когда мы до этого состояния не доходим, Всевышний тогда вынимает Хамана, и мы все становимся хорошими. И второй храм построен. Через 4 года после этого. Так если все, что мы понимаете, мы находимся в изгнании уже 1952 года, не 70. И приходит уже время, все, 1952, 1954, есть разные разногласия. Но вы понимаете, 1950, округлим эту цифру. Это ужасная цифра. И Всевышний, и избавление может быть каждое мгновение. Всевышний нас ждет и ждет, и мы не готовы. В какой-то момент приходит последняя линия времени, последняя дата времени. Если мы будем готовы по-хорошему, великолепно. И сейчас Всевышний начинает нам показывать, что, понимаете, как, куда и как это может быть, и вещи, которых никто не мог себе представить. Украина, вы знаете, что Россия дала же, Советский Союз дал Беларуси и Украине возможность быть самостоятельными республиками, или даже чуть ли не странами, и у них было во время Советского Союза в ООН представительство. Поэтому Россия сама, Советский Союз сам дал им как будто бы как самостоятельность, понятие какой-то самостоятельности.
Сейчас,
да, суверенность, я не знаю, как это суверенность. Да. А сейчас они это у них забрали. Вы знаете, что в Украине было громадное, очень много оружия, я имею в виду атомного оружия, суверенитет. Спасибо. Это, вы понимаете, что я знаю это слово, но как его спрягать на русском, не знаю. Поймите, я уехала, когда мне было 10,5 лет. Значит, я эти слова все знаю на иврите и на английском, но как спрягать на русском, не знаю. Извините. Вы знаете, что у Украины было очень много атомного оружия, которое у нее осталось после того, как Советский Союз распался. И ее тогда Америка и Советский Союз потребовали, чтобы она, Россия тогда уже, чтобы она от этого всего освободилась. И подписали ей, что если что-то будет с Украиной, они все ей подписывают, что они ее будут охранять. Она дала атомное оружие, и все. Вы слышали об этом уже? У нас есть такое понятие в, устном, в книге Мишлей, это называется «Хесед леумим хатат» – «Милость народов грех». Значит, невозможно ни на кого, и вы понимаете, что никого невозможно полагаться ни на какую страну, ни на какую подпись, ни на что, только на Всевышнем. Так Америка подписала, так Англия и Франция тоже, ну и что? Так Германия сейчас будет говорить, как это ужасно. Но они не шелохнутся. И мы должны это понять тоже. И надо понять, что физическая сила, конечно, мы должны делать и штадлют, мы должны стараться делать все, что мы можем. Но должны понять, что кто правит миром, кто приводит ко всему, это только Всевышний. А все остальное – это только маскарад, как в Пуру. Да, ты же спасибо большое. 1997 год, Варшавский дом. Большое спасибо.
Простите, я пропустила. Бомбили Львов?
Да.
Вау.
Да, я только очень... Елена, я очень рада всегда начать урок с очень хорошими новостями и с очень хорошими, понимаете, как это, очень хорошими вещами, что Всевышний нам помог, что тут написано. Украина не член НАТО еще? Нет, Украина еще не член НАТО, потому что она захотела быть членом НАТО, только захотела. Это то, что произошло. То же самое, как в Грузии. Когда Грузия хотела стать членом НАТО, вы знаете, как это тогда вдруг начались там тоже вот такие же... И интересно, Россия всегда придумывает только один сценарий, что есть какая-то часть страны, которая почему-то хочет помощь России, она хочет отделиться, и тогда Россия входит. Она, видите, это даже уже, кажется, даже не смешно. И даже не, понимаете, как-то придумала один сценарий, они все время пользуются этими шансами. Конечно, мы все переживаем за всех, а мы все всегда... Да, Елена, я не говорю, что надо хотеть в НАТО или нет, я вообще в это не вхожу, я только переживаю за людей, я только рассматриваю о том, что происходит. Я не за какого союза или не против какого-то союза, понимаете, как это? Я только хочу, чтобы всюду был только мир, и что мы уже дошли до периода прихода Машиаха. То, что мы как люди, как евреи, можем в какой-то мере помочь, конечно, молиться, объединяться. Объединяться имеется в виду не ощущать никакую ненависть, трение, соперничество. Если хотите соперничество, соперничать только сами собой. Понимаете, это очень хорошее соперничество с самим собой, потому что это так нас поднимает и повышает наш уровень. А с людьми только желать им добро и объединяться. И что Всевышний нам помог, чтобы это закончилось как можно быстрее, как можно меньше, совершенно даже, без никаких ущербов ни для жизни, ни для имущества. И что Всевышний помог всему миру.
Аминь.
И вы, как вы знаете, у нас как раз сейчас этот шаббат, мы начинаем Паршат Шкалим. И в Паршат Шкалим нам было сказано взять и дать полшекеля для того, чтобы просить за нашу душу. Так вы вот, видите, это... У нас сейчас, мы как раз начинаем сейчас готовиться к Пурим. У нас считается, что эти полшекеля, они были, Всевышний нам заранее их попросил, для того, чтобы мы перевесили 10 тысяч талантов серебра, которые Хаман предложил потом Ахашвирошу. Поэтому у нас это время, оно непростое, но это время также, в котором мы можем, Безрат Ашем, очень хорошо всему быть. Да, мы даем, конечно, благословим всех, первым делом, всех людей всего мира. И, конечно, особо наших братьев, наших сестер и всех евреев всего мира. И, конечно, особенно мы сейчас молимся за благополучие и жизнь, и мир всех евреев Украины. Ой, извините, я... Извините... Ну, спасибо за поддержку. Мы живем. Я знаю, что вы живете на Украине. Извините, я что-то мне что-то сказала, я почему-то это не могу увидеть.
Есть вопрос в рубрике вопросы-ответы.
Пять коридоров в Молдавию для эвакуации Вау, 75 тысяч людей, вау, через 5 коридоров. Вы понимаете, какой там, сколько там машин, насколько это просто невозможно. Чтоб Всевышний помог всем людям. Да, пожалуйста.
Тут есть вопрос в рубрике «Вопросы-ответы». Скажите, в сталинские времена было ли грехом молиться за то, чтобы Всевышний забрал Сталина и прекратил убийство миллионов евреев? Или Всевышний не считает грехом такие молитвы?
Да, это считается правильной молитвой. Я могу рассказать о моем отце. Папа, когда сидел в тюрьме, он сидел в тюрьме с 51 по 53, и тогда было объявлено, это как раз произошло в Пурим. Было объявлено, что Сталин получил в этом мире свой удар, и папа тогда, он мне рассказывал, как он тогда носил ведра, это была его работа в заключении, и он тогда молился, мой папа знал псалмы наизусть, и он тогда молился не за выздоровление Сталина. Только у нас есть такая молитва, что Всевышний, конечно, сделал так, что, скажем, Сталин прекратил свое действие, но тот, кто был после него, что было еще лучше. Лучше, по-настоящему лучше, понимаете, как это. Мы всегда, потому что есть опасность, что когда занимают одного, чтобы другой был, понимаете, еще не хлеще. Так мы всегда просим, чтобы это было только для пользы для нас. И, как вы знаете, Хрущев все-таки относительно был лучше для еврейского, для всего мира, не только для России, жителей России. Да, конечно, мы имеем право, только мы должны добавить, чтобы это не только было убрать его, а чтобы вместо него был кто-то еще лучше. Лучше по-настоящему. Говорят, что если Россия нападет на Украину, не нужно снимать шаббатни одежды перед Машиах. Значит, то, что есть в предании, это предание моей мамы. Именно эта мама знала, я только не знаю, естественно, мнение откуда. Ну, все... Да, это точно. Все говорят, что только надо обращаться только к Всевышнему, и Всевышний знает лучше всего, что нам в любой ситуации. Значит, у нас есть такое предание, что когда русский флот уже открыто военный с флагами русскими, не в какой-то мере как-то, понимаете, как с какой-то покрытием и скрытием, потому что, вы знаете, скажем, в Донбассе тоже были русская армия, только она была без, без всяких знаков, или как это такая вещь называется.
Опознавательных знаков.
Опознавательных знаков, да. Извините, вот опознавательные знаки, это для меня такое сложное слово. Значит, поэтому я подчеркиваю, что когда русский флот, военный, с флагами русскими, понимаете, как это, атрибутами, да, войдет из Черного моря, выплывет в Средиземное море, значит, это рассматривается, когда он проедет через, проплывет через проливы Босфора и Дарданеллы, это считается последним моментом. Вот тогда надо одевать то, что вы говорите, одежду при приходе Машиаха. А так у нас есть такое предание. Это через сколько времени это будет, мы не знаем, потому что, видите, наше знание было 1952 года или 54 года уже сейчас. Поэтому наше избавление сейчас, оно медленно. Говорится, килёбим нусат илеху. Значит, мы сейчас, избавление будет, мы когда выходили из Египта, это было очень быстро. Мы должны были выбежать из Египта, помните? Нам даже не давали мацу тесто взять и превратить его, чтобы оно заквасилось. А сейчас мы, наоборот, избавлены очень этапно, очень медленно. И поэтому сколько будет длиться каждый этап, я не знаю. Но мы, конечно, явно в очень, как говорится, в прогрессирующих этапах. Видите, мы уже в Израиле. Может быть, я вам говорила об этом. У нас есть христианский, мусульманский мир. Говорилось о том, что это будет в какой-то мере деление между, на каком-то уровне как-то, я еще не знаю, как это повернется, но будет тут понятие христианского и мусульманского мира. Мы уже видим христиан и мусульман. И добавочно мы знаем, что кто будет очень доминантный, это Персия, Иран. И она тоже уже достаточно доминантна. Это, видите, у нас уже очень много того, что нам сказано заранее. Часть этих преданий, устное предание, оно уже в какой-то мере, мы видим это в наших глазах. Только вопрос, насколько и как это быстро произойдет. Всевышний может это ускорить, это может быть в мгновениях, и это может длиться еще сколько-то, какое-то время. Это зависит от Всевышнего, и она от нас. Можно сказать, вот в этом избавлении полностью зависит все от нас. Это у нас говорится «Хайомим бешкулот ишмау». Это может быть сегодня, если мы услышим голос Всевышнего. Будем послушны и слушаться Всевышнего. И Всевышний нас все время пробует как-то встряхнуть. Это говорится в книге Цфанья. «Нашаму арацот». Всевышний говорит, я беру я хочу еврейский народ, чтобы они взяли и справились. Это можно делать так, что с еврейским народом происходит что-то не самое великолепное. А Всевышний может им сказать: вы знаете, я вам покажу, что может произойти. Вот Сирия, вы знаете, какой ужас в Сирии сколько лет? Что там происходит с людьми в Сирии? А сейчас что начинается в Украине? И говорится: амирак тикхумсар, еврейский народ, поймите, это же все для вас. Вместо того, чтобы это делать на вас, я это делаю на других народов, чтобы это опомнились и поняли, как надо себя вести. Если мы опомнимся, это будет нам великолепно и всему миру великолепно. Мы считаемся как сердце, это говорит Кузары, Раби Иуда Леви, как сердце всего народа, всего мира. Весь мир – это один организм, мы сердце. Мы должны пульсировать кровь. А когда сердце неправильно, недостаточно хорошо пульсирует, то, что происходит, это, скажем, начинается гангрена или недостаточно доступает кровь в конечности человека, конечности тела. И тогда начинаются всякие неприятности во всех у народов мира. Поэтому, конечно, это все за счет нас и для нас. Поэтому мы должны это все принимать очень близко и понимать, что мы отвечаем за это, и что это все Всевышний разговаривает с нами. Можно будет одеть шабатню? Да, если у вас есть особая одежда для Машиаха, великолепно. Если нет, оденьте хотя бы шабатню. Может быть, если у вас есть свадебная одежда.
Что, платье до пола?
Да, может быть. Но это зависит, что вы считаете самое для вас, понимаете, как праздничная одежда. Пожалуйста, если у вас есть вопросы или что-то, я просто могу вам сказать, что это у нас...
Есть такое предание, что последняя война будет идти 3 минуты.
Несколько минут, 6 минут, есть несколько понятий, как. Это последний этап последней войны. У нас, мы знаем, что должны быть, если вы говорите о Мельхамед Гогу-Магог, у нас предание, что должны быть у нее 3 этапа. Это у нас говорится в многих местах, место, где это говорится в самой явной форме. Это в 118-м псалме. Там говорится: «Сабуни, меня народы окружили, именем Всевышнего я...» Я в какой-то мере их всех раздавлю. Сабуни гамсвабуни. Они меня окружили. Окружили очень туго. Именем Всевышнего я их разомну. Сабуни хидвурим. Даху кешкутим. Они взяли меня, окружили, как пчелы. Это последний этап, когда говорится, что меня окружили, как пчелы, и потом как огонь. Как огонь окружает колючек. Значит, мы знаем, что есть у нас 3 этапа. Последний этап будет иметь 2 периода. Первый период, в нем будут самоубийцы. Почему я знаю, что будут самоубийцы? Потому что пчелы в иудаизме – символика самоубийц. И мне кажется, все понимают, почему. Пчела, каждая пчелка, она вообще не опасна. Там не говорится, что придут львы или тигры. Придут пчелы. Каждая пчелка, как я говорю, можно ее раздавить очень легко. Но когда приходит рой пчел, это опасная жизнь.
И у нас эти арабские джахиды, вот это...
Ну, какие, я не знаю. Вы понимаете, нам всегда хочется думать, что это уже было. Вы знаете, что японцы, у них тоже были камикадзе, у них тоже были самоубийцы.
А второй этап, вы сказали, первый этап пчелы, а потом огонь.
А потом огонь, это я не знаю, что... И у нас есть, это говорится в другой книге, что этот этап, он будет дамбе эшвет и мруташан. Будет кровь, огонь, и мы говорим это в Леля Седер. И да. столбы
дыма,
но они говорится вместо столбы, говорится тимруташан. Тамар, это значит финиковая пальма. Вы знаете форму финиковой пальмы?
Вау!
Так говорится пророка, хотите, я могу вам прочитать?
Вау.
Что Всевышний, и мы только что мы знаем, значит, у нас война будет, что Всевышний помог, что ее не было, потому что нехорошее прочество может всегда измениться. Но глобально это должно быть в районе Израиля, вокруг нас. Мы знаем, у нас заранее написано, что будет государство. Должно быть какое-то ощущение мира у Израиля. Поэтому я всегда ждала, чтобы у мира, у Израиля было все время ощущение, что все с ним воюют. И заметьте, что у нас начинаются сейчас договоры мирные договоры с Эмиратами, с другими арабскими странами, потому что для того, чтобы мы перешли на следующий этап, он должен быть на каком-то уровне, как называется, мирное состояние. У нас потом рассматривается про язычников также. Да, после этого не будет больше никого, кто не верит Всевышнему. Те, кто останутся, будут все верить Всевышнему, конечно. И тут у нас есть два варианта. Самый хороший вариант, что Израиль в ужасном страхе.
Ужасно. И
в страхе.
Это хороший вариант.
И все происходит. Да, это хороший. Все происходит вокруг нас. Но на нас не дотрагиваются. Скажем, это пример, как была война в Персидском заливе. Одна коалиция воюет против Ирака, Ирак воюет против другой коалиции. Как вы знаете, Америка, Англия, Франция и арабские даже страны. Летят над нами скады, или там, понимаете, как это, или всякие неприятные вещи. Нам очень неприятно, мы очень боимся. Конечно, от них почти никто не погиб. Любой человек – это ужас, если он погиб. Но относительное положение было очень неприятно, было 39 раз нас обстреливали. Но мы обошлись глобально только страхом. Это хороший вариант. И как вы сказали, война несколько минут, это, конечно, когда говорится о таком понятии, это пишет Гаон Мивильна в 18 веке. Понимаете, что в 18 веке говорится о минутах, это было просто смешно. Может, тогда, пока конница куда-то двигалась, и пока пушку куда-то ставили, это уже проходило непонятно какое время. А в наше время это рассматривается очень быстро. Значит, меня спрашивают, на какой заповеди особенно обратить внимание. Я могу сказать две вещи. Одна вещь – это вера Всевышнего. И у нас рассматривается, что перед приходом Машеха, это говорит устное предание, такую притчу, что Всевышний взял и повесил нить веры. И мы все на этой нити, как называется, мы на ней висим. И перед приходом Машеха Всевышний эту нить веры начнет очень резко, понимаете, ее
раскачивать.
И это понятие того, насколько мы по-настоящему верующие. Мы просто говорим эти слова или у нас вера настоящая. И только кто удержится за этой ниточки очень сильно, он останется у него в вере. И это говорится, когда пришел первый раз с нами воевать Амалек, говорится про Муше, «Вою ядав эмуна». И были руки Муше как в вере до захода солнца. И вторая вещь, это то, что мы уже говорили, я тяжко должна была это сказать первой, это объединиться. Вы помните, что Эстер, что она говорит всему еврейскому, что она просит Мордыхая? Первым делом «Лех кнос эт коля иудим». «Иди и собери весь еврейский народ». Всех евреев. Значит, я могу сказать две вещи. Это вера и не иметь, наоборот, любовь и хорошие отношения один с другим. Это то, что я могу, если меня спрашивают, то, что я могу посоветовать. Объясните, пожалуйста, финиковые пальмы. Я ничего не могу объяснить, я только цитирую. Я извиняюсь. Эль, я ничего не могу сказать. Есть разные варианты. Есть химическая война, есть биологическая. Это все наши догадки, вы понимаете? Вы понимаете, что 2000 лет назад, 2500 лет назад, когда читали эти слова пророков, они понимали это по-другому. Я не знаю, что будет еще. Может быть, Мачех придет сейчас, и это будет на фоне нашего оружия. А может быть, еще сколько-то лет будет что-то новое, другое. Я боюсь даже давать объяснение. Понимаете, как это? Я не могу сказать, что это будет еще немножко. Я могу вам сказать, что там описывается о том, что все, кто придут воевать, все военные будут в кольчугах и в шлемах, в шапках. И это мы читаем в Суккот. А у нас предание, что это будет в Суккот. Видите, мы даже знаем, в каком период года, мы только не знаем, в какой год. Я помню, что папу, так как мы это читали в синагоге, мне кажется, что я с 9 лет, каждый Суккот, папу спрашивал, там, пока я не знаю, встала немножко старше, прекратила быть такой занудой. Папочка, почему говорится, что все, кто придут воевать в этой войне, будут в кольчугах? В наше время никто не ходит в армии в кольчугах. И почему это так подчеркивается? Я помню, что когда я вдруг увидела военных, которые воюют во время химической или биологической войны, они, вы знаете, одеты в таких ужасных шлемах. И мне стало не очень. Я вдруг поняла, что в наше время тоже ходят в кольчугах. Поэтому, видите, каждый раз меняется объяснение, что это имеется в виду. И у нас описывается, что те, кто придут сами воевать, это написано в книге Захария, 14 глава, у них они будут стоять на ногах, да, бронежилеты или что-то вроде этого. Они будут стоять на ногах, это имеется в виду, что это будет моментально. Они кого-то не лягут, они не уже будут больны. А солдаты будут стоять на ногах, и у них все слизистые оболочки будут разлагаться. Это глаза и рот. Это то, что мы знаем. Это говорится однозначно, можете прочитать в книге Захария, «Вумед аль раглав, вейнафти макна бухорген», и их глаза будут разлагаться в их глазницах, это называется, может, на русском, по-моему, «Лишиноти макбефию», его язык будет разлагаться в рту. Это то, что мы знаем, что будет наказание тех, кто придут с нами воевать. Что это такое, я не знаю. Понимаете, я не могу сказать, какое, но в наше время у нас есть, я думаю, что в каждом поколении были какие-то свои догадки, как это понимать. Я не хочу, но с еврейским народом, если мы все будем хорошие, у нас ничего не будет. У нас только будет одна вещь – страх. И знаете, если мы будем верить Всевышнего, это нам тоже не будет так страшно.
Есть еще такое высказывание пророков, что Машиах обращается к еврейскому народу и говорит «Ановим, ановим, гилзман,
гилзман». Это Всевышний. Это говорится как раз… спасибо, Ита. Это говорится о том, что это говорится в комментарии к книге Ишаяу, Вельку Чимуни, что еврейский Персия начинает себя очень плохо вести. Весь мир дрожит от Персии. Персия – это Иран. И тогда царь арабов встречается с царем, с вождем христиан. И вождь христиан встречается с вождями. Там они все вожди едут один к другому. И все советуются. И все переживают. Еврейский народ дрожит и говорит, что будет с нами с персами? Что будет с нами с персами? Что они нам сделают? А Всевышний говорит, еврейский народ, что вы переживаете? Пришло время вашего избавления. Я это все делаю во имя вас. И вы видите... Да-да. И вы знаете, что... Да-да, пожалуйста, извините.
Почему он обращается Ановим?
Это потому что если... Ановим значит скромный. Это от слова «нава». Потому что есть ли еврейский народ? И это тоже. Но тут вы входите в совсем такую очень большую тему. Хотите, я могу ее в какой-то мере начать. Это понятие такое. Мы, когда были в изгнании, значит, мы должны взять и понять, что Всевышний. И только надо к нему обращаться. И никто другой нам не может помочь. И в этом есть две формы, как мы можем этому научиться. Есть одна самая простая форма. Это просто у вас ничего нет. Когда у меня ничего нет, я понимаю, что никто мне не может помочь. Это самое простое, что делать от безвыходности. Обращаться к Всевышнему. Конечно, есть люди даже в такой ситуации, которые не обращаются. Но все-таки обычно в реанимации все религиозны. И все обращаются к Всевышнему и просят, чтобы за них молились. Но это от безвыходности. И это было состояние еврейского народа примерно до 40-го года. И я это специально говорю такую... Даже, может быть, до 48-го. Понимаете, почему до 48-го? Потому что до того, как Израиль стал государством. И тогда что евреи говорили? Если бы у нас была армия, если бы у нас было государство, территория, если бы у нас были отношения с другими народами, договоры, авиация, если у нас была бы разведка, с нами бы это не произошло. Но у нас всего этого нет, у нас нет выхода, мы только обращаемся к кому? К Всевышнему. С 48-го года мы перешли на другом, совершенно поменяли наш статус. И заметьте, что до 1948 года глобально, конечно, была часть евреев, которая была в мусульманских странах, но большинство евреев были в христианских странах. И кто нас ставил в основном в опасность, это были христиане. С 1948 года мы перешли на другой уровень. И кто нас ставит в опасность, это мусульмане. На иврите мусульмане, их не праотец называется Ишмаэль. Ишмаэль значит «услышат Всевышний». И Ишмаэль, это Юд, это в будущем времени. Значит, в будущем услышат Всевышний. И арабы, они в какой-то мере, Ишмаэль, он для этого создан на каком-то уровне. У него есть, конечно, еще свои миссии, но это его главная миссия. Это рассматривается в Зоар об этом. Что он должен довести еврейский народ до того, что у нас в совсем другом состоянии. У нас должна быть земля, у нас должно быть государство, у нас должна быть авиация, разведка, договоры, все, что вы хотите. И мы должны понять, что это нам ничем не помогает, а нам только помогает Всевышний. Момент, когда люди высокомерны и считают, что они могут, и у них есть что-то в руках, нам Всевышний не поможет. Он нам скажет, пожалуйста, попробуйте. И только когда мы дойдем до состояния вот этой скромности, кротости, и поймем, что все только от Всевышнего, тогда он нам поможет. Поэтому мы там называемся Анавим Анавим.
Почему
это цель. Это какой-то очи.
Вы знаете, что это одна вещь, а вторая вещь?
Что это? Вот эта вещь. Нет, это то, что я хотела рассмотреть о том, почему мы в этом, почему мы называемся Анавим. Почему там Всевышний так к нам обращается? Вы помните, когда была шестидневная война, до начала шестидневной войны все в Израиле понимали, что это ужас, невозможно, все только ждали помощи Всевышнего. Когда мы победили в шестидневной войне, первый день все говорили «чудо», а второй день сказали «мы», и все полетело вниз. Поэтому то, что мы должны научиться, это быть скромным. Рефуа шлема Григорий бен Слава. И сейчас есть умы поднятых рук, которых я им не отвечала. Да, Безрат Ашем, все будет для сирийского народа очень хорошо и спокойно. Мы только должны обращаться к Всевышнему, и Всевышний нам поможет. Все это только для одной цели, чтобы мы научились обращаться к Нему и понимали, что ничего в этом мире не поможет нам, кроме Него. И чем, если мы на что-то полагаемся, какую-то самую глупую вещь, эта вещь должна прекратить существовать, потому что она нам мешает иметь себя Всевышним. Она для нас в какой-то мере какой-то идол. А перед тем, как Всевышний проявляет себя, все идолы должны сгинуть. И это очень больно, когда я что-то верю, и оно сгинает. Поэтому лучше все это оставить самим. И только обращаться к Всевышнему. И вот это символика нашей скромности. Матвей Дима Мордыхай, Рефуа Шлема, Матвей Дима Мордыхай, Бен Люба. Значит, те люди, если сейчас, да, это бы надо было, может быть, это сказать, первым делом, когда есть война, псалмы, которые мы говорим, первым делом, это 83-й псалом, он всегда за то, чтобы было все благополучно, и чтобы с людьми было все хорошо, и что всем ни с кем ничего плохого не произошло. Теперь, если мы находимся в местах опасности, где есть бомбежка, или там какая-то другая опасность, читать 91-й псалом. 91-й псалом считается Перек Абгаим, и он просто нас охраняет о том, чтобы ничего плохого с нами не произошло. Так я могу только сказать, что евреи Украины, пожалуйста, читайте для вашей охраны 91-й псалом. Мы тоже можем это сказать за всех евреев Украины и всех людей вообще. И у нас также есть, конечно, еще, можно сказать, 20-й псалом, 30-й псалом и 121-й. Пожалуйста, были еще какие-то вопросы, были подняты руки?
И какие еще вы сказали псалмы читать?
91-й – это охрана. 83-й – это за того, чтобы все было, чтобы военные действия прекратились и были как можно более благополучны. И 20-й, 130-й, 121-й – это чтобы нам Всевышний спас нас от любой неприятности. 20-й, 121-й и 130-й. 20-й, 121-й и 130-й мы читаем в любой неприятной ситуации. А 91-й – это именно когда есть опасность, а 83-й – это именно для войны. Я просто объясняю заранее, понимаете, почему я выбрала эти псалмы.
83-й или 81-й?
83-й. Извините, тут 81-й. Нет, это 83-й. Пей Гимель. 83-й. Я сказала 81-й, я извиняюсь. Это 83-й.
Нет, это, наверное, я ошиблась.
83-й. 83-й. 83-й – это именно для войны. 91-й – для охраны от неприятностей. Любой неприятности. Это называется, как я вам сказала, перекак бгаим. Это называется псалом от неприятностей. 83-й – это именно война. 120-й, 121-й и 130-й за любую неприятность. 67-й – это сгуля, тоже за охрану, это уже для чего-то хорошего. Пожалуйста, можете говорить 67-й для хорошего. Я пока говорила о неприятности, вы понимаете разницу? Пожалуйста.
Посмотрите, пожалуйста, все правильно написано сейчас. 91-я охрана, 83-е благополучие.
20... Во время войны, не благополучие, именно во время войны.
Окей, сейчас я переправлю. И 20-й, 21-й, 130-й для любой неприятности.
121-й и 130-й.
Да, а без 20-го?
Не 20-м, я думаю, важно, потому что это для нас всех, я нахашаем, идем цара, чтобы ответить нам Всевышний в день нашей неприятности.
Еще раз, 20-й, 121-й и 130-й для любой неприятной ситуации. Да. Давайте мы еще расскажем, потому что у нас есть слушатели, которые нас не видят наш чат, а только нас слышат. Поэтому подытожим, чтобы было все понятно для них. 91-й – охрана, 81-й – во время
войны. 83-й.
Все, еще раз. Все, забыли, что я до этого говорила. Начинаем сначала. 91-й – охрана. 83-й – во время войны. 20-й, 21-й. 121-й. Так, еще раз.
91-й – охрана. 80-й – охрана во время тяжелой опасной ситуации. Не просто охрана. 83-й – для войны.
Да.
20-й, 121-й, 130-й для любой неприятной ситуации.
Да.
67-й для охраны, для хорошего.
Да. Это что-то хорошее. Это кого-то такая, понимаете? Есть когда, чтобы не было плохого, а есть когда, чтобы мы хотим, чтобы было хорошее. Теперь есть у нас еще, еще много псалмов, которые также для них, скажем, кто-то написал 30-й. Конечно, может тоже стать 30-й, но он, пожалуйста, но 30-й он. Если у вас есть время, я не хочу никого загружать, понимаете? Я тут не хочу сказать, есть также 142, я не хочу загружать как. Я говорю те псалмы, которые они в какой-то мере достаточно короткие и считаются очень сильными. Кто хочет говорить больше, пожалуйста. 150-й – это благодарность Всевышнему. 100-й – это благодарность Всевышнему, который тоже считается, что они очень помогающие, потому что мы можем просить, а мы можем благодарить. Это тоже в какой-то мере... Когда я благодарю Всевышнему за все, у меня также с ним совсем другие отношения. Я просто только говорю, понимаете, самые такие явные вещи. Нужно полагаться на Хашем, на Хон. На Хон мы должны делать иштадлют во всем, что мы можем. Что такое 8? Я не поняла, что мне написали 8.
На псалом.
8? Я не знаю. Любой псалом, кто хочет говорить, пожалуйста. Что при этом не надо думать, что да. Мы должны делать мы должны стараться и понимать, что все в руках Всевышнего. Но мы обязаны делать иштадлют, мы обязаны что-то делать. Потому что Всевышний так сотворил мир, что в этом мире надо что-то делать, и вместе с тем знать, что все только от рук Всевышнего. Это будет иметь успех или нет, это только зависит от них. Я видела, что есть много поднятых рук, которых я вообще не дала.
Сейчас я вижу одну поднятую руку, Ребзи Ицхак. Можно ему дать возможность задать вопрос?
Пожалуйста.
Да, Ребе Ицхак, мы вас слушаем. Ицхак, вы с нами?
Пока Ицхак подключается, вопрос, а что нам делать, как мы можем помочь? Вы сказали две вещи, это читать эти Тейлим и стараться работать над тем, чтобы было больше связи между временем, меньше... Да. Ссор, обид, соперничество.
Прощать людям, которые сделали нам неприятности. Mm-hmm. Не иметь в себе, не хранить в себе злобу на людях. Потому что эта злоба, это то, что дает силу вот этому, силу разрушения мира. Значит, Ави спрашивает, нужно ехать срочно в Израиль, и Всевышний приведет нас сам. Спросите вашего раба. Я бы сказала, что в момент, когда есть место опасности, мы оттуда это глобально, мы должны себя вести, как понимаете, логично.
Это касается Израиля?
Что имеется в виду? Приехать именно в Израиль?
Ну, я имею в виду, что если опасность в Израиле, то мы должны тоже
это
уезжать.
Это каждый раз надо проверять, и что это. Вы знаете, Авраам, когда был в Израиле голод, уехал из Израиля. И об этом есть очень много споров. Это один из примеров, который Яков тоже убежал из Израиля. Помните, когда было? Да, злоба на людей – это Исав, да, злоба на людей – это очень, это вещь, которая приводит к вот, это эмоция, которая нам кажется только наша, но она по-настоящему проявляет во всем мире и создает вот это желание мести, войны и всего остального. Это надо каждый раз проверить, что и как. Я ничего не могу сказать, понимаете? Но глобально Шашем Язор, у нас есть предание, что мы из Израиля не двинемся. Что когда мы сюда уже приехали, больше мы отсюда, понимаете, как это? Не должны никуда двигаться.
А как же сказал Рав Мибриск, что может еще придет время, и нам придется отсюда.
Шашем Язор. Есть у нас об этом, есть пророчество там о каком-то части Иерусалима. Но Шашем Язор, что все это было очень хорошо.
Аминь.
Кто-то говорит, что нет записи последнего урока. Но это к вам.
Мы проверим. Сейчас. Проверим и попросим выставить урок. Узнаем, в чем.
Есть еще кто-то, мне кажется, что Анна Гулько поняла, что я не всегда...
Последний урок, мне кажется, я его видела.
Можно сказать, что благодарность обратная. Обратная в каком-то смысле ненависти. Благодарность – это когда мы хотим себя хорошо вести кому-то, и у нас есть вот это ощущение желания давать. Конечно, ненависть – это мы... Мой папа всегда говорил, что когда я на кого-то обижена, я с этим человеком живу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я с ним просыпаюсь, я с ним ложусь спать. И поэтому зачем ему дать такую большую важность? Вы должны жить вашей жизнью, а не жизнью кого-то другого. Освобождайтесь не для другого, освобождайтесь для себя, дайте себе место для самого себя. Это очень легко сказать, очень тяжело так жить. Но мой папа так старался всегда жить. Из-за того, что ему делали, это просто понятие, он не замечал это. Не, и он мне всегда говорил, я это не замечаю не для другого, я это не замечаю для себя. Конечно, я, Эль, вы говорите очень правильно, это очень тяжело делать. Но если вы, это, вы смогли как-то спрыгнуть на эту волну, ваша жизнь совсем другая. Вы свободный человек. Это одно из понятий свободы. И вот желание быть свободным – это очень важная вещь. Нас Всевышний творил свободным. И тогда у меня есть выбор. А когда я не свободна, у меня нет выбора. У раба нет выбора. А нам, одна из мицвот наших – это выбирать добро. А для этого я должна быть свободным человеком.
Но мы как бы в плену своих обид.
Да. И мы только в этом крутимся все время. И мы не можем ничего видеть другое. Я видела, кто-то поднял руку. Я очень извиняюсь, если я кого-то не замечаю.
Что... Да, Анна. Анна, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Спасибо, доброе утро.
Доброе
спасибо,
утро,
что пожалуйста. Вы, да, что вы говорите такие актуальные темы. У меня есть вопрос, который давно меня, так сказать, как бы волнует. Я извиняюсь, что я задаю такой драгичный вопрос и такой трудный вопрос. Но вот есть страшное пророчество, что Иерусалим как бы будет завоевывать.
Да. Женщины, да, я знаю. Будут... Это по, да, я знаю. Это я о ней, как я вам рассказывала, с момента, как я ее первый раз прочитала, я не знаю, мне было 9 лет или 8 лет, это же читается в Суккот, как я это сказала, бедный мой папа. Я вам говорила, что я думаю, что где-то до 13 лет не был ни один Суккот, чтобы я папу что-то об этом не спрашивала.
Так, и вот вопрос тогда такой. Если, не дай бог никому, что будет такая как бы страшная ситуация, что женщина видит, что как бы идет какая-то такая орда, предположим, арабов, да, враждебная, да. И она понимает, чем это может кончиться. Имеет ли она право в такой ситуации покончить жизнь самоубийством? Я извиняюсь, что я задаю такой страшный вопрос.
Да, вы совершенно правы. Галахически мы так себя не ведем. Это у нас пример Эсты. Смотрите, это лучше не спрашивать меня, лучше спрашивать, конечно, кого-то более компетентного, спрашивать раба. У нас, если вы помните, пророк Юна, когда он находился в корабле, и он понимал, что это буря из-за него. И он в какой-то мере приводит к тому, что весь корабль в опасности. Так что он должен, и он говорит им, вся буря из-за меня. Если вы меня из этого корабля выкинете, все будет хорошо. Он сам из корабля не прыгает. И он говорит, саони ватилюни. Не возьмите меня, поднимите меня и киньте меня. Значит, мы не самоубийцы. Мы не освящаем смерть, мы освящаем жизнь. Мы скажем, если кто-то говорит, или поклоняйтесь идолу, и там идолопоклонство, или мы вас убьем, мы говорим, мы идолу не поклоняемся, но мы себя не убиваем. Это понятно, как это?
Да, я понимаю. Но вот есть рассказ про то, когда корабль, римляне захватили Иерусалим, и был корабль...
Это был корабль из мальчиков, да, которые взяли и кинули себя. Это были мальчики и девочки, и тогда девочки кинули себя в море. Это у нас есть на это намек в 68-м псалме. «Амара шеми Башан». И сказал Всевышний, я из Башана, и я возьму вас и возвращу оттуда. И тогда девочки взяли и бросили себя в воду, и тогда мальчики сделали кальвахомер. Если девочки так, так мальчики еще, конечно, так же, и они тоже бросили себя в воду. Поэтому я вам сказала, что я не могу... Есть понятие... Значит, Всевышний такой поступок не осуждает вообще. Есть понятие, как будто бы естественное поведение человека в такой ситуации. И есть, если вы идете, спрашиваете раба. Вы понимаете разницу?
Понимаю, но...
Значит, человек... Да, это очень... И у нас есть, значит, во время средних веков, во время крестовых походов, был такой вопрос. Он был также связан с идолопоклонством, потому что это христианство. Он был также связан с этим. И это был вопрос, который разрывал... Его не описывают в истории. Они его промалчивают, потому что он очень болезненный. Кроме того, что это был ужасный период крестоносцев, которые нас резали, понимаете, убивали и сжигали, еврейские общины были поделены внутри себя. Это я как-то в какой-то момент где-то проследила этот факт. Потому что потом об этом никто... Это такая сложная вещь, что никто не хочет говорить об этом. И еврейские общины были поделены, что делать в такой ситуации. Когда понятно, что вот эти крестоносцы сейчас войдут в еврейскую общину, и вы понимаете, что там будет.
Евреи манса, кажется, или каких-то общин, они действительно...
Убили. Да, и тогда вопрос, что делать? Убить себя до этого? Особенно, извините, что я говорю такую ужасную вещь, убить детей, потому что они обещали, что они детей будут воспитывать, особенно младенцев, как или убьют, или будут воспитывать их как христиан. Или сказать, нет, мы, наш жизнь в руках Всевышнего, и мы до последней минуты в твоих руках Всевышнего. Это был ужасный спор. Значит, те, кто брали и решали себя убить, часть евреев считали их святыми святых, а другая считалась убийцами. И это было, кроме всех неприятностей, ужасов, периода крестоносцев, это еще была такая вещь, которая разрывала еврейские общины. Я извиняюсь, что я вам это рассказываю. И это вещь, которую надо взять и спросить. Да, конечно, были то, что делали, я знаю, что и в Вене. В многих общинах у нас описывается об этом. Как они сначала, они кидали жребий, там было целое понятие, что сначала убивали. Извините, я не хочу во все это все входить, это ужасная вещь.
Рабанит Хава, у нас осталось где-то меньше 15 минут до конца.
И поэтому, Анна, то, что вы спрашиваете, это очень-очень сложный вопрос. И надо его спросить какого-то великого раба. Я могу вам сказать, что начиная с 12 века, конец самого конца 12 века, это вещь, которой он подводно нерешаемый вопрос в еврейских общинах. Пример, который... Женщина, которая выбрала, решила не убивать себя, а остаться в такой ситуации, это Эстер. Потому что теоретически есть, она же становится женой Ахашвероша. Это не еврей.
Да,
для нее
да,
это настоящее понимаю. Насилие. Поэтому Мегилат Эстер – это пример именно женщины, которая не убилась.
Хотя да, я думаю, понимаю.
Что для Эстер, мне кажется, для нее было легче убить себя, чем жить такую жизнь.
Я понимаю, да. Спасибо.
Я вам не ответила. Я вам только сказала, что это очень сложный вопрос.
Понимаю. Но теперь я зато понимаю, почему я не вижу нигде ответа, так сказать, на такую, никакого обсуждения. Я поняла. Да.
Что... Значит, оно было, это есть это обсуждение, но они настолько болезненные и прагматичные, что они скрыты.
Понимаю. Спасибо.
Спасибо. Не, пожалуйста.
Рабанит Хава, может быть, мы чуть-чуть затронем вопросы Мегилат Эстер? Или вы хотите отвечать на вопросы?
Значит, тут был один вопрос. Это вопрос выбора. И, значит, у человека есть выбор. И Всевышний правит миром через наш выбор. Но мы должны брать ответственность за наш выбор, а не то, как Всевышний этим будет пользоваться. Это очень важная вещь. Момент, когда я перекидываю мой выбор на Всевышнего, это в какой-то мере нечестно. Значит, Хаман решил уничтожить еврейский народ. Он за счет этого будет ужасно наказан. Я просто беру как пример, как Хамана. Он будет повешен, его сыновья будут повешены. Он потеряет, его все питомки потеряют, все имущество, те, кто смогли как уцелеть. А еврейский народ за это выиграл. И Всевышний с помощью Хамана привел к тому, что мы все исправились. Это понятно как? Это вещи, которых мы не можем понять как люди. Есть как Всевышний правит мир, а есть как мы выбираем. Мы за наш выбор получаем полную ответственность, А Всевышний это пользуется этим, как он хочет. Если я себя хорошо веду, я получаю награду за мой выбор, и я получаю также награду за то, что Всевышний пользовался мной для, понимаете, как это, для хорошей цели. Если человек же ведет себя неправильно, Всевышний все равно с ним пользуется точно так же, но он получает тогда за это наказание. Этот пример в Пурим, что мы должны настолько быть опьяневшие, что мы не будем знать разницу между проклят Хаман и благословен Мордехай. Это значит о том, что все рука Всевышнего, все к добру. Но те люди, которые так делают, они за это получают награду или наоборот. Но Всевышний пользуется всем точно так же. И если вы сделаете гематрию, проклят Хаман, ару Хаман, и гематрию, это значит, сколько это по цифрам, благословен Мордехай, барух Мордехай, это будет то же самое гематрия. Всевышний правит мир через все точно так же. Но я имею ответственность полную за мои поступки. Пожалуйста, можете... Да. Мне тут говорят, что в Масаде люди убили себя, да. И это был целый вопрос, имели они право, не имели. Еще... Я не вхожу в это. У нас... Этот вопрос у нас обсуждается только обычно не в открытых местах. Это считается очень болезненная тема. У нас есть также единственный случай, когда человек убил себя. И он за это никак не наказан. Это был царь, наш первый царь Шауль. Я просто говорю, где... Шимшон, он считается, что это было как военное действие. Понимаете, почему? Он это сделал для того, чтобы убить филистимлян. Он сказал, тому навчи и машем. Любой военный, когда идет воевать, он понимает, что он может потерять свою жизнь. А Шимшон убил только... Шауль убил только себя, а этим не убил никакого филистимлянина.
Но он хотел тем самым как бы навести на себя наказание Всевышнего, да, как да. Он его выполнил.
Да, но ведь с тем вопрос, могу ли я, имею право, понимаете, я себе так к себе относить. Значит, Шауль, он у нас вот этот пример. И если рассматривают разрешение или возможность такого поступка, это обычно у нас, как сказать, пример это Шауль. Я просто говорю, откуда, на базе чего рассматривать эти вопросы. Я вообще извиняюсь, что я затронула такие, это очень, как я говорю, очень болезненные вопросы. Они рассматриваются в законе, но обычно они не очень популярно рассматриваются. Потому что мы очень хотим, чтобы это никогда, ни в коем случае не было такого вопроса в мире. Шашем Язур.
Мэйн, Рабанит Хава, здесь очень интересный вопрос. Я не знаю, насколько есть время на него ответить, но тем не менее. Вопрос такой, где проходит граница между свободой?
Это, я, да. Это то, что я сейчас рассматривала. Это я видела то, что я говорила про благословен Мордехай и проклят Аман.
Только вот этот вопрос связан с девушками из Кракова в Бет-Якове. Помните?
Да, я знаю. Это Маген. 93 девушки.
Или 93, да. Их учительницы, как они рассматриваются с точки зрения закона?
Это слишком, понимаете, болезненный вопрос. Об этом есть. Вы не представляете, сколько литературы есть об этом. И сколько именно им об этом случае. Я читала об этом достаточно много. Понимаете, всякие мнения. И я не хочу тут говорить ничего еще добавочного. Есть люди, которые даже это ставят под вопросом. Есть очень много вопросов.
То есть это неоднозначно?
Неоднозначно. Но это снова вопрос не ко мне. Это надо понять, это вопросы на самом высоком уровне мудрецов. Это считается один, как я говорю, один из самых сложных вопросов. Первым делом мы хотим, чтобы такая вещь вообще никогда не произошла, и чтобы Всевышний нас спас из такого, вообще не было такого вопроса. Если мы говорим о самом таким простом уровне, обычно мы считаем, что важнее жить, только, значит, я ни о ком не буду никогда доносить, я никогда не буду заниматься идолопоклонством, понимаете, как это, и убийством Касвашером. Если они хотят что-то сделать, это их дело, я ничего не делаю. Активно сделать это себе, это аллахически очень сложный вопрос. Человек, который так себя ведет, подлежит ли наказанию? Нет. Да, тут нас просят, может быть, что мы все взяли и прочитали псалом за то, что было мир во всем мире, и особенно в Украине. Я думаю, что это очень правильная вещь. Я думаю, что правильно этим закончить урок Безрат Ашем. За что вы хотели это также еще сказать? Пожалуйста.
Просто хотелось немножко... Очень у нас тяжелый урок.
Да, получилось совсем ужасный урок.
Но получился он совершенно ужасный. И чтобы не осталось тяжелого осадка, может, несколько минут уделить чему вы хотите, может быть, в Мегиле или в недельной главе, что-то, что нам даст немножко воздух.
Да-да, что мы все это видели в какой-то мере совершенно другим светом. Значит, мы, как мы говорили уже, что у нас все, что Всевышний делает в этом мире, это только для еврейского народа, для того, чтобы у нас было конечное избавление. И наша как раз недельная глава начинается словами «Ваякхель». «Ваякхель» это значит, это то, что мы говорили все время. «Ваякхель» это значит собрать. Когда Моше сходит с горы, и перед тем, как он нам говорит законы о том, как строить мешкан, эта недельная глава начинается о том, как Моше взял и собрал весь еврейский народ. Я думаю, что я вам уже надоела тем, что я все время повторяю то же самое. Что мы должны сделать первым делом, это взять и собраться.
А как я конкретно могу собраться с кем-то?
Первым делом, это снова, мы очень рассматриваем мир достаточно духовно. Мы рассматриваем, что собраться, это просто внутри себя быть в мире со всеми. И именно продумайте, кто-то, кто вам больше всего, я не знаю, что-то сделал такое, может быть, очень маленький поступок, но для вас это было просто невыносимо. Задел вас в очень больную точку. И вы его прощаете. Вы не говорите, что это правильный его поступок. И если вы так себя ведете, это такая очень интересная вещь. Мы уверены, да, что была сила, конечно.
И может попросить прощения, что может быть...
Амен, спасибо. Да, и большое спасибо. И если вы так чувствуете и по-настоящему прощаете, надо понять, это громадное влияние на мир. У нас мы сейчас даже знаем в плане экологии, что если бабочка махает в одном месте, может в другом месте быть наводнение. Если это в физическом уровне, это явно в духовном. Мы влияем неописуемо на мир. И это то, что мы так считаем. И это наша сила. И поэтому то, что вот я могу только просить всех, это только предлагать, я даже не знаю, просить, это вот постараться как можно быть более доброжелательно один другому.
То есть, получается, наша глава очень актуальная для нашей ситуации.
Да, видите, начало нашей главы, оно очень актуально. И еще одна интересная вещь у нас, это если даже происходят сложные вещи, даже мы сделали какие-то неправильные поступки, не переживать. Если мы берем, и за счет этих неправильных поступок мы ведем себя еще лучше, тогда это значит, что мы делаем чува. И тогда наши неправильные поступки становятся трамплином для чего-то хорошего. И тогда, наоборот, Всевышний все поворачивает, а все его в руках, так совершенно непонятно, и вдруг совершенно с другой стороны, что все превратится, наоборот, в какое-то неописуемое добро. Мы совершенно не боимся и не мы говорим, такая вещь произошла, ужас. Наоборот, все может, наоборот, взять и повернуться для самого великого добра для всего мира и для нас. Спасибо, спасибо всем. Спасибо большое всем. И, может быть, мы закончим псалмом. Я не знаю, какой вы хотите. Да. У нас есть, может быть, я возьму 130-й псалом, только я говорю одну такую вещь, извините. Я читаю на иврите, но я читаю не как сфарадим, я читаю как ашкеназим. Понимаете, как меня научил папа. Поэтому, когда я читаю немножко по-другому, чем все нормальные люди. Так, может быть, я возьму 130-й псалом. Встану, чтобы это сказать как можно более правильно. Значит, я открываю 130-й псалом. Мы там говорим о том, что Всевышний взял нам и ответил.
Рабанит Хава, мы не все знаем, как это 130-й. Скажите нам по буквам, пожалуйста.
Буква Куфлямит. Значит, я, может быть, переведу, если он у вас есть. Можете его сказать на русском. Ширамалот – это песня Вознесения. Мы хотим, чтобы Всевышний нас поднял. Из низменностей я беру и к тебе обращаюсь. Я тебя взываю. Всевышний, услышь мой голос, чтобы твои уши прислушивались к голосу моей мольбы. Я просто перевожу немножко. Если наши грехи будешь ты охранять, Всевышний, кто может это выдержать? Мы как будто никто не можем это выстоять. Мы же все грешны. И так как Всевышний с тобой есть прощение для того, чтобы тебя боялись, значит, то, что Всевышний нам прощает, это наоборот, мы это видим, его неописуемую силу и милость, это приводит у нас еще больше к трепету к нему. И что мы к нему стремимся все время и к его словам. И что даже наша душа, она каждую ночь, когда мы идем спать, мы ее отдаем Всевышнему. И все равно нам Всевышний ее дает утром. Так видите, мы все время в его руках. и Всевышний, еврейский народ стремится к Всевышнему, и Всевышнему милость, и Всевышний возьмет нас и спасет нас, и спасет нас от всех наших грехов. Так я только это говорю, только я говорю заранее, что я это говорю немножко по-другому, чем все нормальные люди. Шихамалис, мимамаким кросиху адиной, адиной о векели, иено знехо кашувейс лекел тахануной, имавинести шмольё, адиной мия амид, имхо хаслихо лема антивурей, киси адиной кипсо навши, бледворей хехолти, навши ладиной, мишемлим лабекер, шемлим лабекер, יחליסרו לדינוי, כי מדינוי החסד, והרבה ימי פדוס, והוא יבדה את ישראל מקיל אבי ניסוף. И в то, что Всевышний пожалел всех людей мира, и включая в этом также весь еврейский народ. Амен. И что мы только слышали всегда, каждый день только хорошие новости.
Амен.
Шаву о том, что у нас все было хорошо. У нас сейчас начинается Рошходыш Адар. Следующий шаббат, когда следующий четверг, когда мы встретимся, это уже будет как раз Рошходыш Адар Бет. И я думаю, что если это началось... У нас есть такие предания также, что у нас есть понятие, когда какая-то вещь начинается. И если вещь начинается в Адар, обычно это вещь, которая она хороша для еврейского народа. Так что Ашем Язор, потому что это время, когда нам, у нас кого-то есть сила в трении с другими народами. И что Всевышний помог, что тогда вылилось все очень хорошо для всего мира и для нас.
Аминь.
Большое вам всем спасибо, что у всех и во всем мире все было только хорошо.
Аминь.
Пока что. До свидания. Вацлаха всем. До свидания.
Всего доброго. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Я напоминаю, что в воскресенье в 6.
Спасибо всем. Татьяна, спасибо вам
тоже. По Израилю урок Рабанит Хавы. Да, мы ждем Рабанит Ципору. Пока еще она не подключилась, мы ее ждем. И у нас есть пару минут, вот пока не подключится Рабанит Ципора. Я пыталась Рабанит Иту спросить в личку и поговорить, мне это не удалось. Можно вас попросить сказать немножко про ситуацию, как себя вести во время сирены, как оставаться спокойным, как помочь своим детям, как... То есть те практические советы, на которые мы уже говорили, у нас целый урок есть на эту тему, кстати, в Ютубе. Вот. Но если можно сейчас буквально на короткой ноге вот какие-то особые советы. Можно я запишу это в Ютуб, запущу, чтобы это было...
Давайте попробуем, чтобы это была польза, чтобы не понадобились эти советы.
Но, к сожалению, сейчас это уже реальность на Украине. Смотрите, и пусть это будет хоть один день, но уже это факт.
А идут...
Сейчас, одну секундочку. Одну секундочку, вы пока соберитесь с мыслями, а я запускаю YouTube. Все, YouTube пошел.
Дай Бог, чтобы Всевышний вас сохранил и не понадобилось вам стараться себя так оберегать, потому что Всевышний вас уберег, и ваши молитвы были услышаны ими, и наши молитвы за ваше благополучие, ваше здоровье, безопасность, и чтобы все это закончилось в самом быстром времени. И надо, конечно, есть страх, и, конечно, есть беспокойство, есть иногда чувство неуверенности очень большое. Если у вас маленькие дети, надо стараться говорить, да, мы боимся, и они боятся, и мы боимся. И, ну, мы с этим, да, мы это принимаем. То есть не отказываться, что мы боимся, это нормально. Мы боимся, но мы себя ведем в этой ситуации, как нам подсказывает здравый смысл. Поэтому, конечно, хорошо, что у вас было в одном месте документы все ваши вместе, метрики, все, что нужно, да, деньги, украшения, которые, да, чтобы это было у вас в одном месте, чтобы не надо было теперь бегать по дому, собирать. В другом месте тоже вместе, чтобы у вас были любимые игрушки детей, да, а также их, если есть какие-то диски, кассеты, которые вы знаете, что они любят. Не просто для того, чтобы их занимать, это тоже, но для маленького ребенка и для нас тоже с вами есть вещи, которые их присутствие рядом с нами, оно каким-то образом оно дает нам ощущение безопасности или какого-то того неспокойствия, но мы не чувствуем себя от них оторванными. Да? То есть есть какой-то есть любимый мишка, есть одеяло ребенка, его подушка, его любимая, какие-то ваши книжки любимые, да, что вот эти вещи рядом с вами уже как-то попроще. Да? Потом, конечно, вода, витамины, все лекарства, которые надо с собой взять, чтобы они были в одном месте, вы знали, там, я не знаю, лекарства, которые вы берете на постоянной основе, и также лекарства, которые могут вам понадобиться, даже если вы ими часто пользуетесь, например, валерьянка, например, что-то от сердца, например, если ребенок, у него иногда может случиться приступ аллергии или удушья, ну, не говорю астма, а удушья, иногда у детей такое бывает от страха или от какого-то стресса, это тоже надо с собой все взять. И взять с собой фонарики, зарядитесь, если электричество, зарядите фонарики, зарядите все какие-то там есть, как бы, лампы или какие-то что-то такое, да, зарядки, если они работают для телефонов, это все, что было постоянно в зарядке. Да, чтобы это просто состояние телефона, он постоянно в зарядке. И также все фонарики, все батарейки тоже, они постоянно в состоянии, что они могут быть заряжены, если, я надеюсь, есть такая возможность. Да, теперь, если вы находитесь, смотрите, я могу рассказать из своего личного опыта. Да, есть люди, которые по-разному реагируют на стресс, и если, конечно, есть дети, которые по-разному реагируют на стресс. Мы прыгали, мы включали музыку, да, и мы начинали прыгать и танцевать. Почему? Потому что стресс, который не находит выхода, да, почему стресс происходит, например, наш организм, он выделяет адреналин, выделяет кортизол, выделяет все эти гормоны, которые человеку нужны для того, чтобы в состоянии опасности себя хорошо бежать, там, да, так Всевышний нас создал, чтобы эти гормоны, они помогали нам мобилизоваться в состоянии опасности. Но когда человек, он сидит, он ничего не делает, он не двигается, он только трясется от страха, да, то он либо каменеет, то есть оно все в организме не находит выхода. Поэтому мы прыгали, да, что нужно двигаться. Это наша была реакция на это. То есть я знаю, что мои дети и я, мы лучше будем это переносить, если мы будем двигаться. И это у каждого человека по-разному, конечно. Поэтому мы включали песни, в какой-то мере это также заглушает звук сирены. И кроме этого, как бы наш ответ на эту сирену, да, как, например, в чтении Мегилат Эстер говорят «Аман», и мы все стучили, да, стучили там трещотки, вращалки, то есть мы отвечаем, мы не просто «Аман пришел», мы что-то ему отвечаем, мы не просто сидим и дрожим, да, поэтому мы начинали там кричать, там, я не знаю, там, что-то такое хорошее, там, мы только со Всевышним, или там мы на него полагаемся, и мы там, или какие-то песни пели, понимаете, это тоже дает такой заряд бодрости, и это тоже как наш ответ, вот это наш духовный ответ на это духовное, то, что «Аман» на нас двигается. Это один вариант, и каждый человек, он выбирает свой вариант, который ему больше подходит для медитации. Есть дети, которым необходимо, чтобы их обняли, их держали, да, то есть, как, например, человек в ситуации опасности, он хочет вот так, ему хочется сжаться, да, там, подобрать колени к животу, и тогда что-то вернут. Это его состояние, значит, такого ребенка, который вы чувствуете, что он так и себя за себя схватил, значит, его надо обнять. Его надо к себе прижать, потому что инстинктивное ощущение, как человек, когда он был в утробе матери, он был в безопасности, а да, когда в последний месяц там, беременности уже матка сильно давит, на него нет места у него двигаться. Да, то есть вот это ощущение, когда его сильно держат, оно подсознательно дает ощущение безопасности, да, как в утробе матери. И поэтому нужно держать и иногда нужно поглаживать, да, говорить ничего. Причем не бойтесь говорить те же самые вещи. Например, я уже все сказал, что я могу, что еще могу сказать. То же самое повторять. Это как терапия. Это все будет хорошо, не переживай. Смотри, мы все вместе. Вот тут твой мишка, вот тут твоя книжка, вот тут твой диск. И вот сейчас мы мишку возьмем на руки, мы сейчас мишка попрятим. Неважно, говорите какую-то вещь, такой размер, на таким тоном, такими повторяющимися интонациями, такими, да, ну что, что там бросает, ну что, да, ну мы слышим, ну Всевышний нам поможет, мы сейчас с тобой порисуем, мы сейчас с тобой почитаем, понимаете, такой монотонный голос, такой повторяющийся интонации есть дети, которых их это очень успокаивает, это именно то, что они должны услышать. что еще есть дети, есть, которым необходимо говорить. Да, иногда уже у родителей, они хотят, чтобы было тихо. Но есть ребенок, который нужно поговорить, когда он выговаривается, его это успокаивает, значит, надо его просто послушать, не мешать ему, делать какие-то выводы, чего-то он связывает вещи, с этим связан, не надо ему в этом... Он говорит, нет, ты не прав, ты что, это не так. Не важно, он говорит что-то, его это успокаивает. Ну и прекрасно. Есть люди, которые для того, чтобы успокоиться, им нужно поговорить. И тогда нужно таким детям дать выговориться. Если вы сами такой человек, который нужно выговориться, вы тоже должны говорить или взять с собой бумагу и вести дневник, да, чтобы у вас была какая-то идея, что мы здесь делаем, и в этом есть какой-то смысл. Например, вы потом опубликуете свой дневник, как вы провели эти дни на Украине, и даже если вы не опубликуете, это останется для вашей семьи, для вас, когда это все закончится, будете потом своим внукам читать по субботам после чего-то. Так что все будет хорошо. Всевышний нас сохранит. Я ходыш Адар, месяц Адар. Рабанит Хава вот на предыдущем уроке сказала, что это хороший знак для евреев, что все это началось с ходыш Адар. Это благополучный месяц для всяких таких неприятностей. Все будет благополучно. Без Рата Шема. За вас молимся. Мы с вами.